Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Слово «сочетание национальный вопрос» звучит, казалось бы, нейтрально, даже академично. Но у меня лично оно вызывает чувство беспокойства, как будто ответ на этот вопрос непременно чреват конфликтом. Имена регионов, ставящих этот вопрос, могут меняться. Сейчас это Шотландия, Каталония, в середине 20 века колонии Великобритании, Франции, в конце 20-го, начале 21-го столетий Балканы, Советский Союз. К этой теме я поверх барьеров время от времени возвращаюсь, поскольку нации артикулируют себя в культуре. В этом выпуске я поделюсь записями разных лет, имеющими прямое и косвенное отношение к национальным проблемам и конфликтам. Начну с точки зрения философа. Говорит Александр Пятигорский, он был моим многолетним автором, умер в Лондоне в 2009 году.
Мой друг Игорь Померанцев, о котором вы вряд ли когда-либо слышали, предложил мне возвыситься над спором евреев и антисемитов в Центральном доме литератора, ЦДЛ, в Москве, так же, как и над диалогом аджарцев с грузинами в ресторане в Батуми. В этом вопросе я не могу быть несерьезным. Из моей памяти едва ли когда-либо изгладится, как я сдавал госэкзамен по марксизму на философском факультете Московского университета в 1952 году и вытянул билет, где вторым вопросом был марксизм и национальный вопрос. На прямой вопрос экзаменатора, тогда все вопросы были прямые, о том, как был решен национальный вопрос в Советском Союзе, я после довольно сбивчивых рассуждений о марксистской оценке положения малых наций в Австро-Венгрии промямлил что-то насчет того, что у нас в стране национальный вопрос был решен удовлетворительно. Удовлетворительно. С незабываемой вескостью, степенно растягивая слова, тоже черта того времени, произнес экзаменатор. Ну что ж, и оценку по ГОСУ я вам тоже ставлю удовлетворительно. С тех пор никаких шуток на эту тему я себе не позволял и, надеюсь, не позволю и в будущем. Ну хорошо, давайте сузим тему и заглянем немного, ну лет на 25 вперед. В Московский университет недалекого будущего. Мой сотоварищ, по счастью, кончать философский факультет, ему еще только предстоит родиться года через 2-3, вытянет на своем ГОСе билет с вопросом. Национальный вопрос в период мирового кризиса коммунизма конца 80-х, начала 90-х годов 20 века. Дайте же мне ответить за него и получить тот же трояк. Для начала разделим этот вопрос на два подвопроса. Небо и землю. Они – две метафоры двух разных философских подходов к национальному вопросу. Нации, у которых есть своя земля, глядят на небо и говорят что-нибудь вроде того, что небо у нас совершенно особенное, только здесь. Те, у которых своей земли нет, на небо не глядят. Так, например, живущий в Израиле поэт и гидролог Анри Волохонский в своем стихотворном обращении к Марье Васильевне Розановой подчеркивает, что он глядит в небо и считает там ворон, а вовсе не на землю. Земля у него и так есть. Практически она у него на третьем месте после воздуха и воды. Уильям Блейк, которого вряд ли можно заподозрить в чрезмерном семитофильстве, взирал на небо и видел там Иерусалим Небесный, отражением которого была для него его земля и трава, самая зеленая на свете. Анри Волохонский, разумеется, не мог видеть в небе Иерусалим, ибо смотрел в небо из Иерусалима своего земного. Лорд Палмерстон, не очень удачливый британский премьер-министр прошлого, хотя и считал вместе с Блейком англичан новыми евреями, но все же полагал, что и старые должны получить свою землю, чтобы не глядеть на чужую. Мой единственный абхазский знакомый Гоги Абая убежден, что хотя у абхазцев с грузинами почти одно небо, но земля все-таки, с его точки зрения, разная, что, по-моему, методологически некорректно, ибо землю в этом случае он рассматривает буквально как землю, ведь он на ней живет, а не в Марселе, в то время как слово «небо» он употребляет, опять же, метафорически. Русский вопрос, как частный случай национального, возник, я думаю, не раньше, чем вышла пьеса покойного Константина Симонова «Русский вопрос». Здесь впервые, может быть, в мировой истории вопрос был поставлен острым ребром, так сказать. Ведь речь шла не о каких-нибудь там завалящих сицилийцах, половина которых живет в Штатах, или даже евреев, которых в Нью-Йорке и сейчас больше, чем в Израиле. И не тогда, в 47-м году, поверженных в прах немцах, разрезанных между двумя землями в пропорции 1:2. Речь шла о русских, о нации, которая распространилась на пол Европы и 2/3 Азии. Так что земли было хоть отбавляй, и, казалось бы, можно было вдоволь смотреть в небо. И вот тут-то в игру вступает совершенно иной фактор, о значении которого в национальном вопросе Симонов и не подозревал. И это вне зависимости от того, писал ли он пьесу по вдохновению или по заказу. Это фактор любви в национальном вопросе. Оказывается, что есть народы, которые хотят, чтобы их любили, а не только давали им жить. И, как показывает история, чем меньше им дают жить, тем больше они хотят, чтобы их любили. Ну, в порядке некой сверхличностной компенсации, коллективной, что ли. Именно это желание быть коллективно любимыми и выразил Симонов в своей пьесе с обаятельным бесстыдством своего небольшого таланта. Это болезнь, которой русские евреи заразились от русских, пронизывает национальное сознание этой имперской нации и делает ее совершенно неспособной взглядом на себя со стороны, и не только в национальном вопросе. Взгляду, без которого не может быть никакой философии, даже национальной. Отсюда, я думаю, патологическое русское стремление удержать в себе, на одной земле, другие нации, в силу, ну, скажем, культурного или политико-экономического, исторического, о боже, единства. Клянусь, что голландцы, тоже имперская в недалеком прошлом нация, между прочим, жалели не о потерянной любви индонезийцев, а о нефти и каучике своих бывших колоний. Кто больше потерял, пусть скажет история. И тут многие из русских интеллигентов, настоящих, которые в 20-е годы называли себя интернационалистами и которых в 40-е называли космополитами, вдруг начинают говорить странные вещи. Ну, что-то вроде того, что небо может быть и разным, но земля-то уж пусть будет одной для всех. Но поздно. Братья, и не только младшие, обнаружив, что они нелюбимы другими, переводят взгляд с неба на эту самую прежде бывшую или им казавшуюся своей землю и задают себе страшный вопрос. Что мы здесь делаем? Армяне в Баку, те же армяне и евреи в Ташкенте, узбеки в Дюшанбе, грузины в Южной Осетии и русские везде, кроме, собственно, России и некоторых иностранных стран, где давно уже нет национального вопроса и куда они эмигрировали, задают себе этот вопрос. Что мы здесь делаем? Вопрос неизбежный для всякой очень большой нации и страны, где прежде национальный вопрос разрешался удовлетворительно, то есть на тройку. Но ведь можно подумать и прийти в себя. Нет, нации — это не думающие сущности. Ни любить, ни думать в национальном масштабе или вообще коллективно пока еще никому не удавалось. Коллективно можно с успехом ненавидеть, бояться или заставлять других себя любить. Больше ничего. Словом, национальный вопрос — это вопрос твоего собственного индивидуального мышления. Это твое выбранное тобой состояние сознания. Это твое восприятие твоей культуры. Я получаю свою тройку и тихо выхожу из экзаменационной комнаты. Январь 2014 года. На улице праздничная суета. Послезавтра начало зимних каникул.
Философ, писатель Александр Пятигорский. Лондон, 1990 год. И еще один поворот темы «Национальный вопрос». Есть ли чувство патриотизма у домашних животных? Рассказывает Анатолий Стрелиный. В конце 80-х, начале 90-х прошлого века он жил в Австрии.
Австрийские крестьяне любят быков. Во времена империи и Первой республики, частично и Второй, на быках пахали. Могут спросить, почему не на конях, как, например, в России? Некоторые объясняют это здешними каменистыми грунтами, пересеченной местностью. Слабоватое объяснение, на мой взгляд. Поляк всегда был равнодушен к быку, фотографировался с любимой лошадью. Венгр за неимением лошади готов был сняться с одной сбруей, она для него значила почти то же. В польских ли да венгерских грунтах тут дело, хотя они, может быть, и легче австрийских. А взять Украину. Украина — это ровные пространства податливого чернозема, она ведь тоже пахала на быках. Дай бог, чтобы не пришлось снова. Спор коня с быком — история не разрешила. Она его сняла, что не делает ей чести. Австрийский бык представлял собою гору глинистого цвета. Он был тяжел и тверд, тоже как глина, которую намочили, а потом высушили. Лучшие дубы империи шли на ярма для этих быков. Тяжелый скрип этих ярем сопровождал ее поступ. Он начинался ранней весной и заканчивался поздней осенью. Управившись зябью, хозяин шел в винарню. Ему нравилось, когда там хвалили его быков. Авторитет его быков — это был его авторитет. Они тоже не оставались безучастны к похвалам. Все живое откликается на то, что говорят о нем люди, как с ним обращаются. Если народ любит порядок, то и крупный рогатый скот будет любить порядок. Без большой натяжки тоже можно сказать о мелком — овцах, козах. И шаках. Для национально мыслящего человека нет вопроса, существует ли нацхарактер у животных, по крайней мере, у домашних. В Австрии вот равнодушно к баранине. Может ли самосознание австрийской овцы быть таким же, каково оно у английской, или тем более у турецкой? Или кто не знает, к примеру, французскую свинью породы Питрен? Исключительная мясистость, сало почти не нарастает. Хряков этой породы в Австрии скрещивают с отечественными матками. Идеальное соотношение кровей 50-50. Преобладание Питрена портит потомство. Начинает проявляться Франция. Изнеженность, мнительность, высокомерие. Питрены не терпят ничего постороннего в свинарнике, будь то шумы или лица. Ничего неожиданного в режиме. Заглянул сосед хозяина, все... В этот день французов хоть корми, хоть не корми, привеса не будет. Пронесся вблизи недоросль на мотоцикле среди ночи, уже не заснут. К утру весь свинарник перейдет на сторону Ля Пена. Безродному космополиту, который и после этого будет сомневаться, что у животного имеется ощущение пятого пункта, может помочь только одно – индийская корова, пусть вспомнит ее. Неужели и она, на его взгляд, относится к себе так же, как, допустим, абхазская. Великое государство заряжает своей энергией не только культуру, но и агрикультуру. В них эта энергия продолжает действовать и после того, как исчезает государство. Австрийский бык оставался собой почти до наших дней. Он не пахал, зато его откармливали на мясо. Да как? До тонны живого веса. Большой, как гора, он веселил итальянского мясника. Римский прасол был своим человеком в австрийской деревне. Но вот в дело углубилась статистика. Проклятые цифры показали, что выращивать сверхтяжелого быка не так выгодно, как обыкновенного. Тонна живого веса – это слишком, полтонны в самый раз. Спрос на австрийских тяжеловесов пошел вниз. А бык тот знает свое. Он не смотрит на весы, стрелка которых перешла за цифру 500. Он продолжает накатывать бифштексные валы вдоль спины. В нем работает завод и достоинство предков. Он считает, что должен осуществиться полностью. Что же хозяин? Вернувшись с семинара, где ему в который раз долдонили, что 500-600 килограммов – это как раз то, что надо, он идет в сарай. Перед ним гряда молодых гор. 10, 20, 50. Он долго смотрит на них, прикидывает веса. Потом вынимает из заднего кармана джинсов радиотелефон и начинает набирать номер прасола. Между тем, вокруг то одного, то другого животного возникает что-то вроде ореола. Это очерк быка, каким он может стать, если вести дело по-прежнему, не мелочась. В этом ореоле хозяину видится не только возможное будущее быка, но и прошлое всей породы, связанное с историей государства. Это как старая карта владений Габсбургов от Карпат до Пиренеев. И человек прячет телефон, не набрав нужного номера. Пусть постоят еще, пожуют от души. Черт с ним, с лишним шиллингом. Пусть дочка меньше съедает помады с мороженым. 13 лет, а туда же. Он нажимает кнопку на щите, и в кормушке со сладким шорохом начинает сыпаться дробленка.
Анатолий Стреляный по телефону из Австрии, 1989 год. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Тема этого выпуска – национальный вопрос, патриотизм, национальные фобии, записи разных лет. На вопрос, почему в Англии не охотятся на англофобов, отвечает британский словист, литературовед, переводчик Дональд Рейфилд.
«Патриотизм – это последнее убежище негодяя», провозгласил лексикограф Сэмюэл Джонсон 200 лет назад. И с тех пор британская интеллигенция ютится в любом убежище, но не в этом. Распри и ссоры среди писателей сосредотачиваются на их отношении к феминизму, к гомосексуализму, к социализму, к зеленым вопросам, к искусству ради искусства, к деньгам, но не к патриотизму. На Первой мировой войне английские поэты гибли горбой и гуртом не потому, что они верили в отечественное дело, а потому, что они считали нравственным долгом убежать из лицемерной «ура» патриотической Англии и принять общую судьбу в окопах Северной Франции. На словах наши писатели часто были антипатриотами. Когда призывали в армию биографа-эссеиста Литтона Стрэтчи, и он, как пацифист, отказывался от службы, его спросили, «А что вы сделаете, если увидите, как немецкий солдат насилует вашу сестру?» Он ответил, «Я вставлю между ними собственное тело». Романист Форста объявил, что он лучше предал бы родину, чем друга. Английская интеллигенция замечательна тем, что она добровольно покидает родину и предпочитает ссылку своему родному очагу. Грэм Грин во Франции, как Байрон в Греции, Шелли в Италии, Одрен в Америке, Лоренс в Мексике, своим творчеством и местом жительства исключает традиционный патриотизм. Объяснить такое явление просто обывательской атмосферой Родины нельзя. Скорее, мы имеем дело с каким-то личным империализмом, который гонит наших интеллигентов. К как в России он гнал Грибоедова и Лермонтова на чужбину. Убегая от родины, интеллигенты бессознательно выполняют ее задание. Великие английские патриоты часто переодевались до неузнаваемости. Генерал Гордон, герой и мученик империализма в Хартуме, одевался китайским мандарином. Томас Эдвард Лоренс, автор чудесной биографии «Семь столпов мудрости», превратился в араба, чтобы возглавить отряд спецназов на Ближнем Востоке. Практически все наши интеллигенты отвергают патриотизм. Трудно назвать хоть одного интеллигента, поддерживавшего Сатчер во время Фолклендской войны. Народный фронт в Англии является черносотенной партией, в которой нет ни одного интеллигента. По сравнению с Францией или с Россией, идеология английских интеллигентов озадачивает своим нигилизмом, но верить ему нельзя. Англичанин, который прячется в Тосканских холмах и который ужасается, если узнает, что другой англичанин поселился рядом, в глубине сердца готов всем жертвовать ради Родины. Патриотизм, как все английские пороки, скрытен и лицемерен. Недаром французы спрашивали, почему солнце никогда не заходит в Британской империи? На что отвечали, потому что Бог не верит англичанам в темноте. Коварный Альбион, по мнению опытных соседей, скрывает свое самолюбие, свой огромный комплекс превосходства. Англичане всегда первые ругают самих себя, чтобы опередить критиков со стороны. Когда они говорят, как романист Стерн, что дело лучше делать во Франции, то при этом подразумевает, что все-таки самое важное – личную неприкосновенность гарантирует только Англия. Доказательством этой внутренней самоуверенности служит тот факт, что английская интеллигенция мало читает иностранную литературу, плохо знает иностранные языки, ругает свою родину, как арабы ругают своих красавиц-дочерей, чтобы не сглазить ее. Такая коварность, может быть, связана с тем, что английская культура глубоко гомосексуальна. Если вычесть из литературы 20 века всех гомосексуалистов, как из музыки всех евреев, в Англии осталось бы очень мало романов и симфоний. Может, наше отступничество от Римской церкви по чисто политическим причинам приучило нас к постоянному отречению от собственных убеждений. Французы давно издеваются над нами за нашу несъедобную еду, за равнодушие в любви, за хладнокровие во всем. Мы притворяемся, что они правы, не говорим о патриотизме, не охотимся за англофобами. Но посмотрите на лицо англичанина на пароме в Ла-Манше, когда он впервые видит Дуврские белые утесы, и убедитесь, что англомания – его самое постыдное, но самое глубокое чувство.
Дональд Рейфилд, Анатолий Стрелиный, Александр Пятигорский о национальном вопросе, патриотизме, национальных фобиях. Записи разных лет. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.